так нас Бог устроил, что многое в жизни мы друг другу подражаем. Дети подражают своим родителям. Ну и то, знаете, до какого момента? Как-то вот в давнешних еще журналах «Вестник истины» была такая маленькая заметочка под названием «Что думает сын о своем отце?». Ну и я сейчас возрастом не помню, там диапазон возраста, несколько этапов. В первом этапе, когда он маленький, он думает, что мой отец самый умный, самый сильный и самый хороший из всех мужчин на земле. Ну, потом, когда подрастает, тогда уже думает, а в общем-то он не самый сильный и не самый умный. Потом попозже он думает о своем отце, оказывается, мой отец многое не знает в жизни. Да и вообще он отсталый человек. И вообще он нас, молодежь, не понимает. Ну, это присуще возрасту такому от 16 лет до 20, может быть. Ну, после 30 лет сын думает об отце, а в общем-то и мой отец что-то знает. А в 50-летнем возрасте думает, все-таки мой отец был мудрый человек. Ну, вот так вот в связи с возрастом меняется мнение сына о своем отце. Так вот, родителям подражают до тех пор, пока считают, что мои родители самые хорошие. А когда начинается период, когда мои родители отстали от жизни, тогда уже не подражают. Но это не значит, что они никому не подражают. Всегда подражают тем, бывает даже это несознательно, подсознательно срабатывает. Подражают тем, кто им нравится. Вы замечали, когда дети, допустим, ну, если совсем малыши, бывает, они не сообразят, что на них взрослые смотрят. Даже хор поет, а он там себе на своем месте стоит и им руководит. Ну, по-видимому, ему нравится регент. И как регент руководит хором, а потом вдруг заметит ребенок, что на него смотрят, тогда засмущается. А пока вот не сообразил, что за ним смотрят, он может махать руками, как перед хором. Конечно, он в этот момент он воображает, что он перед хором стоит, это точно. Я вспоминаю из свое детство. У меня был старший брат, он и сегодня еще жив. Разница у нас на 6 лет. Он первый в семье, а я четвертый в семье. И вы знаете, мои сверстники, многие даже мне открыто говорили, что мне завидовали, что у тебя есть такой брат. А я всегда был доволен этим, что у меня есть такой брат. И все-таки я думаю и сейчас, что в том, что я стал верующим, немало его заслуги. Он очень богобоязненный был, вот с юности так вот. Он старший в семье, и с юности был богобоязненный. Он сегодня тоже совершает просветительское служение. И я помню, что мне всегда хотелось ему подражать. Откровенно признаюсь, не всегда получалось. А хотелось ему подражать. И когда нам кто-то нравится, то всегда подражаем. И это даже, ну, бывает несознательно. Вот одного брата знаю, там, в Донецкой области. Я, когда только с ним так близко познакомился, и сразу определил, что ему нравится один брат из, ну, с нашего братства. Я об этом брате с ним не разговаривал. Но он даже интонацию его копирует. Значит, точно нравится. Может быть, он об этом и не знает. Был период времени, когда, ну, некоторые проповедники, это было так распространено, подражали даже интонации песни. Он часто проповедовал тогда, и его и одни из лучших проповедей были по приемнику. И многие подражали, даже интонации старались подражать. Так вот, так мы устроены. И об этом мы должны знать. Однажды сестра, это недавно сестра с нашей церкви поделилась, она давно с детьми занимается, ну, может быть, лет 20 уже. С юности началась, и сейчас она около 40 лет ей. И вот она рассказывает, говорит, однажды у одной сестры из молодежи, уже взрослая сестра, 20, может быть, лет ей. Ну, она что-то спросила, говорит, а почему ты так и так делаешь? Она говорит, а этому я у вас научилась. Как у меня? А когда я у вас в группе еще занималась, она у нее группу вела. И этому у вас научилась. И тогда эта сестра говорит, я тогда поняла, как серьезно, что вот срабатывает вот этот принцип подражания. Она об этом никогда не говорила. А эта девочка от нее научилась, смотря на нее, научилась этому. Это серьезно. В общем-то, это хорошо, что Господь нас так устроил, что мы вот имеем такую способность подражать. Хочу сказать, может быть, в детском возрасте или в юном возрасте это более развито, с этим я согласен, потому что в пожилом возрасте уже, ну, оно как-то, ну, все деревенеет, что ли сказать, и более устоявшиеся взгляды, характер, даже манеры, более устоявшиеся. Ну и все равно даже у пожилых людей можно заметить, что тоже кому-то подражают. Уже в меньшей степени, но все-таки. А в юности это очень развито. Бывает, подражают в плохом. Один брат рассказывал, говорит, на нашей улице, у него большая семья, на нашей улице, говорит, один освободился человек, преступник. Ну, а такой, по-видимому, ну, как общительный такой. И с детьми любит общаться, дети такой непосредственный народ. И вот он говорит, а они живут при молитвенном доме, эта семья. И вот он говорит, придет там, пообщается, ну, может быть, полчасика, часик. Смотрю, у моих детей пальцы вот так стали. Уже нахватались, уже подражают. Тогда я же запретил им выходить на улицу, и, ну, чтобы они не общались с этим человеком. Вот, ну, моментально, полчаса пообщался, уже выходки зэковские у них и все это. Как быстро хватают. Так что подражают и хорошему, и плохому. И эта способность подражания, она может в хорошем сработать, может в плохом. А в общем-то, что Господь в нас это вложил, это хорошо. Знаете, почему хорошо? Потому что, ну, словами мы не все сможем передать. Ну, об этом слишком и грустить не надо. Живи свято, и твое служение будет иметь успех. Где ты не договоришь в уроке, не хватит у тебя слов, ты жизнью своей можешь научить. Если ты доброе сердце у тебя будет, и дети тебя будут любить, они обязательно будут подражать. И поэтому, ну, та работа, которую мы совершаем, в силу вот, вот этого, что Бог нас вложил, стремление к подражанию, мы достигнем лучшего успеха. Но, с другой стороны, это может быть и в отрицательном смысле, если у нас есть что-то отрицательное. Другими словами, ради этого я и хотел на эту тему говорить, потому что это серьезно, и мы должны об этом знать, что все, кто-то кому-то, и все люди так устроены, подражаем. По этой причине апостол Павел и служителю Тимофею пишет: «Будь образцом», то есть «не забывай», что тебе будут подражать. А ты веди себя так, чтобы то, чему от тебя научатся, было хорошим. Будь образцом. В этой теме, чтобы нам быть образцом, или, может сказать, это может быть и не темой назвать, а это только вступление. Но я хочу вот таких трех аспектов коснуться. На что обратить внимание? Нет, тут апостол Павел перечисляет Тимофею: будь образцом в жизни, в слове, в любви. Ну и там целый ряд. Можно было бы об этом рассуждать. Ну и это, в общем-то, ну как бы вступление, что ли, ко многим темам. Но я хочу только трех тем коснуться, ну, которые, на мой взгляд, сегодня очень важны для нас с вами. Ну, особенно для тех, кто с детьми занимается. Три таких подпункта. Первое – отношение к своим родителям. Лично ко мне эта тема уже не относится, потому что у меня родители вечности – и папа, и мама. Если бы они сегодня же были бы живы, понимаю, что в полной мере ко мне подносилось, независимо от возраста. У кого есть родители, к ним складывается или есть какое-то определенное отношение. И это серьезная сторона нашей христианской жизни. Второй подпункт – это отношение к старшим по возрасту. И третье – вот брат передо мной говорил, брат Вася, что наше служение не по букве, а по духу. И третий подпункт у меня, я когда брат говорил и думал, хорошо, что так Господь устраивает, что его тема как раз перед моей темой. Потому что нередко, когда приходится говорить на ту тему, которую я сейчас назову третьим подпунктом или подтемой, И многие верующие считают, что это идет речь по букве. Это то, что не обязательно об этом говорить, не обязательно на это внимание обращать. Это, ну, формальность. А я сегодня хочу обратить внимание, что мы будем рассуждать духовно, по духу. И буду обосновывать словом Господним это. Эта подтема называется «Внешний вид». Вот на эти три момента я хочу сегодня остановиться. Отношение к родителям, отношение к старшим и внешний вид христианина. Ну, первый подпункт – отношение к родителям. Послание к Ефесянам, прочитаю, 6 глава, 2 стих. «Почитай отца твоего и мать». Ну, даже дочитаю до конца. Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Так просто сказано, а как много. «Будет тебе благо». Что такое благо? «Будет тебе хорошо». Может быть, слово «хорошо» не вполне исчерпывает слово «благо». Благо, наверное, пообъемнее. Но благо, оно не потребляется в нашем обиходе. И поэтому, может быть, для нас с вами слово «хорошо» больше даже скажет, чем слово «благо». Хотя по своей сути, может быть, слово «благо» больше охватывает, более объемнее. Ну, что такое «хорошо» и когда «плохо», мы понимаем, правда? И нам всегда хочется, чтобы было «хорошо». Иногда в поисках «хорошо» едут в Америку. Иногда в поисках «хорошо» идут на какие-то решения, на какие-то шаги. Одна причина – ищут, чтобы было хорошо. А вообще-то это естественно для человека. Никто не ищет, чтобы было похуже, правда? Никто не ищет. И это нормально, это Богом вложено, чтобы, ну, искать, чтобы хорошо было. И Писание не только, вернее, Бог не только вложил нам, но и указывает путь к этому. Почитай отца и мать, и тебе будет хорошо. Не всегда богатый – это хорошо. Не всегда. А может, даже всегда это нехорошо, не знаю. Ну, нехорошо – это в каком смысле? Что трудно богатому войти в Царство Небесное. Это точно мы знаем, Писание так говорит. Ну, вообще-то, слово «богатый» – это тоже понятие относительное. Кто-то считает, что если у тебя есть велосипед, ты это уже богатый. А кто-то считает, что если у меня только две машины, то я еще не очень богатый. Так что это все равно относительное понятие. Ну, не в этом суть дела. Я хочу остановиться все-таки на том, что мы стремимся к тому, чтобы было хорошо. А для этого, дети, почитайте своего отца. И вот интересно, что здесь подчеркнуто «своего». На это я тоже хочу обратить внимание. Потому что взрослым детям или подросткам всегда кажется, ну, я сегодня не к подросткам буду говорить, а к вам. Здесь есть ну, чуть старше, чем подростки, то вы все равно уже ж молодежь, да, раз с детьми занимаетесь, уже не подростки. Ну и ко всем остальным, даже у кого уже седина на голове, у кого живые родители, это в полной мере относится. Ну а кого родители не живы, может быть, относится к тому, чтобы, ну, может быть, за свою неправоту где-то и помолиться, и попросить прощения у Бога. Хоть уже не наверстаешь, если родителей нет, но хотя бы осознать свою неправоту, что я неправильно относился к родителям. Хочу сказать, это нелегкая сфера нашей жизни, правильное отношение к родителям. Ну, этим я хотел сказать, что мы все испытываем трудности в отношениях с родителями, особенно когда живем с ними. Нередко думаем так, вот если бы у меня были родители, как у тех и как у тех, я бы почитал. А моих трудно почитать. Почему? Грубый. Не разберется отец ничего, отрубил, оскорбил, наговорил и пошел. Как его почитать? Горечь на сердце. Ну, в худшем случае, а сегодня это все больше и больше практикуется, прям в глаза можно ему наговорить, нагрубить. В лучшем случае промолчать, а в душе наговорить. Ну, чтобы он не слышал, может быть, потому что боюсь сколько-то еще его, или чтобы не раздражать его больше. Ну, как можно почитать такого родителя, а? А Писание так четко говорит: почитай отца твоего. Вот таким, как он есть. Если хочешь, чтобы тебе было хорошо, вот от этого зависит дальнейшая твоя жизнь. Если ты из числа молодежи, у тебя много впереди еще серьезных этапов. То есть решение семейного вопроса еще впереди. Семейные это уже знают. Неудачно решишь семейный вопрос, это тяжесть, от которой не избавишься до гроба. Как один брат говорил: ой, я так рад, что мне никто не советовал, на ком мне жениться. А то всю жизнь его ругал бы, а теперь некого ругать. Неудачно выйдешь замуж или неудачно женишься, уже не избавишься. Ну, в мире проще вопросы решаются эти, да? Ну, последствия еще более горькие. Это им кажется, что это просто. Ну, а последствия-то какие бывают потом? Лучше-то не бывает. Ну и много других еще вопросов. Жизнь еще впереди. Если хочешь, чтобы тебе было хорошо, по-настоящему хорошо, простой путь. Почитай отца твоего и мать, и будет тебе хорошо. Хочу привести один библейский пример. Это Исаак и сын его, Исав. Когда-то я неправильно понимал это местописание. Буквально недавно, может быть, с год назад, как мне по-новому это открылось. Я рад, что я теперь по-другому понимаю. Я немножечко критически относился к праведнику Исаака, Исааку. Вот что мне было непонятно. Он когда состарился, потерял зрение уже. Зовет сына своего, первенца своего. Хоть Исав и продал первенца Иакову, а отца это не волнует, он не участник этой торговли. Он зовет, он знает, кто его первенец, зовет Исава и говорит: сын мой, первенец мой, я состарился и не знаю дня смерти своей. Поэтому возьми орудие твое, пойди поймай дичи и приготовь кушанье, какое я люблю, чтобы тебя благословила душа моя. Исав взял орудие и пошел в поле. А я думал, ну как так бывает? Ну, такой муж Божий, Исаак, муж, которого Бог сам называет себя именем его, я Бог Авраама, Бог Исаака. Как Бог его возвысил? А он так низко решает вопросы. Я накушаюсь. Ну, вот так и раньше понимал. А потом, знаете, как озарение. Да здесь же совсем другое. Здесь высота, здесь красота, здесь глубина. А я так мелко понимал. Вот здесь что происходит. Первенец мой, сын мой. Скажите, Исаак вообще, он кушанье, ну, имел возможность вкусно всегда кушать? Ну, то кушанье, которое он в этот день покушал, оно ему понравилось. Кто приготовил? Жена его приготовила. Он-то думал, что это Исаак приготовил, он же слепой был. А приготовила жена, значит, умела готовить. А было с чего? У него, она-то приготовила не из дичи, с козленка, из его стада. А у него этих козлят было тысячи, это же богатейший человек был. Было с чего и умела готовить, значит, кушать он кушал вкусно. И поэтому ну, не на это ставку он делает. А знаете, в чем прелесть? Я не знаю, мне кажется, поймут меня только родители. Сын пойдет. Для кого? Для отца. Это нужно походить, попотеть, ну, по полю, чтобы найти дичь. Да не абы какую. Он-то был охотник, он знал, с какой дичи вкусно приготовить, да? Значит, не лишь бы что-нибудь сегодня ему нужно застрелить. Хорошую дичь для отца стоит. Для отца стоит походить. Потом, когда поймаешь, приготовь. И не абы как приготовь, не на скорую руку. Вкусно приготовь, хорошо приготовь, потому что для отца постарайся. А потом подай ему. И подай так, чтобы угодить отцу. И чтобы тебя благословила душа моя. Душа отца распахнется тогда. Сын приготовил. Постарался сын, для отца постарался. Вот где корень, вот где причина, не в кушанье дело. Сын
для Отца постарается, и душа Отца распахнется. Тебя благословит, чтобы тебя благословила душа моя. На родительском общении я задавал такой вопрос, но здесь я полагаю, что больше молодежи, чем родителей. Я говорю, родители, я задам вопрос, но вы не спешите отвечать. И, как правило, родители не отвечают на этот вопрос. Не потому, что не знают, специально не хотят отвечать на этот вопрос. А вопрос такой. Я говорю, родители, как вы думаете, или как вы ответите, как проанализируете, родители одинаково своих детей любят всех или не одинаково? И искренне не хотят отвечать, молчат. А кто-то отвечает одинаково. Ну, хотя я скажу, что в этом тоже есть правота. Здесь с какой стороны смотреть? Вот они с той стороны, где одинаково любят, говорят одинаково, а с той стороны, где не одинаково, за ту сторону умалчивают. Ну, представляете, вот, ну, у меня 8 детей. Если мои 7 детей узнают, что я кого-то больше люблю, как это для меня будет, да? Этого нельзя делать. Этого нельзя сказать. Даже родители боятся самому себе об этом признаться, что я кого-то люблю больше. Ну, боятся этого. Нельзя этого делать. А если честно сказать, то не одинаково. Ну, как не одинаково? Вот я как сказал, две стороны есть. Одна сторона, где они одинаково любят. Ну, сейчас я буду говорить о нормальной семье. Когда нормальное положение вещей, не тогда, когда вот сейчас уже с пониманием мирским, когда мать может бросить в роддоме своего ребенка как ненужную вещь. Я это не беру в расчет. При нормальной ситуации мать за всех своих 10 детей, если у нее 10 или 8 или 6, там, за любого из них она готова жизнь отдать. Почему? Потому что любит. И вот за эту грань, что готова отдать свою жизнь, до этой грани она всех одинаково любит. За любого жизнь отдаст. Даже за самого вредного она готова жизнь отдать. Вот в этом плане одинаково любит. Но за этой гранью есть продолжение любви, там уже не одинаково. Все равно к доброму, к нежному больше любви. Вот тот, который приласкается, который такой нежный, и поцелует маму, и все равно где-то в глубине души к такому больше расположения. И вот здесь открывается то, о чем Исаак говорит. Чтобы тебя благословила душа моя. Она даже не хочет этого. Она говорит, я всех одинаково люблю. Она и хочет любить всех одинаково. А душа расположена больше к тому, кто нежный и внимательный. И вот Господь говорит, дети, вот ищите вот эти струночки, чтобы душа отца и душа матери располагалась к тебе. И тебе тогда будет хорошо. И будет тебе благо. Вот искать вот эти струночки. Ох, как много ущерба сегодня от того, что дети это не понимают. И не хотят понимать. И беседы с детьми, с подростками, ну, туго доходят до детей. Это ж твое счастье в твоих руках. Хочешь, чтобы тебе было хорошо? Есть путь, и притом доступный тебе. Почитай отца твоего. И все. И будет тебе хорошо. Бог отвечает за эти слова. За этими словами авторитет Бога. Тебе будет хорошо. Но только ты почитай отца твоего мать. У нас в Мересе год назад, в марте был год, были необычные похороны. Ну, здесь кто-то из умельских, я этот пример приводил уже на беседах, так что, может быть, для кого-то повторюсь. Похороны необычные тем, что умер молодой. 27 лет, отец 6 детей. 6 деток остались сиротами. А он тоже из большой семьи. У его родителей их 17. Ну, он один из первых. Не самый старший, я не знаю, третий, может быть. Вот брат Петя знает, я ему говорил. Они на курсах Библии этих ленинских учились вместе с ним. Он в юности отступил от Бога. Он был регентом. Принимал крещение, был регентом, потом отступил от Бога, его отлучили. И покаялся тогда, когда он уже узнал, что он заболел раком. Когда его отлучали, меня тогда не было еще, я всего 7 год живу в Мересе. Мы отлучали его в Мирефе. И поэтому, хотя он в то время жил уже не в Мирефе, но тогда, когда он узнал, что у него рак, он пригласил пресвитера Мирефянской церкви. Хотя я тогда не был, когда его отлучали, но он передал мне просьбу, чтобы я приехал побеседовать. Он узнал, что у него рак, наверное, за 20 дней до смерти. До этого он не знал. Он предпринимателем был, там у него такие планы грандиозные. Но пока был только в долгах. Когда занимался, чтобы развернуть дело, ну, у него планы были реальные, быстренько долги раздать и все. Ну, не, Бог, от Бога не дано ему это было. Он узнает, что у него рак. И он искренне раскаялся. Ну, я не знаю сколько, может, лет 8 был, может быть, больше в отступлении он. Он женился на неверующей. А жена его потом уверовала, и поэтому деток принимала, сколько Бог давал. Ну и он и сам с большой семьи, да еще же когда-то верующим был. Ну поэтому вот, хотя они сравнительно молодые, еще 28 лет ему было, у них уже 6 детей было. Покаялся, исповедался и умер. И вот на похоронах отец его, я ему предложил, ну, хоронила наша церковь, он жил, хотя уже не в Мирефе, привезли его сюда, и с дома его брата родного хоронили. И я предложил отцу, он сейчас в данный момент не в нашей области живет, приехал на похороны, поучаствуйте в слове, он говорит, поучаствую. И его слово было впечатляющее. Он говорит, друзья дорогие, мне сегодня очень трудно говорить. Ну, прослезился, конечно, плачет и говорит, мне себя очень трудно говорить по двум причинам. Первая причина, потому что это мой сын на гроб показывает. Это мой сын, поэтому мне трудно говорить. А вторая причина, потому что я должен сказать правду, поэтому мне трудно. А правда вот в чем. Поднимает руку к небу и говорит, праведен Господь. Вот это та правда, которую я хочу сказать. Праведен Господь. Потом продолжает, говорит, у меня 17 детей, 10 сыновей и 7 дочерей. Трудно было их растить. Много было скорбей, трудностей. Но столько боли, как он принес, никто из 17 больше не принес. И поэтому не случайно в 28 лет он ушел из жизни. Столько боли, как он принес нам, родителям. А в Библии сказано, почитай отца и мать, и будешь долголетен. А он не почитал. И в 28 лет ушел из жизни. Да, конечно, радость, он покаялся. И для родителей это радость. Но он ушел из жизни в 28 лет. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, будет тебе хорошо. Я хочу рассказать, и тоже я думаю, что, может быть, при беседах я рассказывал, поэтому у гомельских я уже прошу прощения, для кого-то повторюсь. Как я делал определенные выводы о своих родителях. Переехал я в Харьковскую область, у меня уже было 8 детей тогда. А мама оставалась, папа умер чуть раньше, за несколько месяцев до моего переезда. Мама оставалась жить еще. И жила с моей сестрой. У нас, у наших родителей нас 10. И сестра одна в то время еще была не замужем, жила с мамой. Ну, первый год, как я жил уже в Харьковской области, я часто приезжал в шахты, потому что у меня семья еще была. И год я жил в Харькове, семья в шахтах. Потом я забрал семью уже, когда предоставилась такая возможность, с жильем устроились. Забрал семью и, конечно же, стал уже реже ездить в шахты. Но все равно так, все-таки какие-то причины находились. И вот однажды мне нужно было за одну неделю приехать два раза. Я решал вопрос с паспортом. Нужно было выписаться, потом, сейчас я не помню, или сдать документы, а в конце недели забрать, что-то вот так. В общем, за одну неделю мне нужно приехать два раза. Обычно я, если и приезжал, то на короткое время, потому что, служение занят, и некогда было так, чтобы даже лишний день какой-то там побыть, несколько часов там и все. И вот первый день, когда мне нужно в паспортный стол, Ну, в общем-то, приехать и уехать одним днем непросто, потому что расстояние около 500 километров, значит, нужно только проехать в оба конца 1000 километров. Ну, еще нужно же там в очереди постоять, там решить вопросы какие-то и вернуться. Ну, выехал я утром, может быть, в 3 часа, чтобы к утру быть в паспортном столе. Приехал, я не помню, сколько времени, 2 или 3 часа я пробыл в паспортном столе, пока там очереди, пока все вопросы решил. Ну, и так где-то уже к обеду, я думаю, что... Ну, чем раньше выйдешь, тем раньше приедут. А так, ну, в час ночи приедешь, там, или в 2 ночи, и выехал рано, тем более я уже сам знаю свою болячку, что я за рулем засыпаю. Ну, я думаю, побыстрее надо выехать тогда. А чтобы посетить маму, мне нужно потерять еще, ну, может быть, больше 2 часов. Через весь город нужно ехать. Ну, я думаю, если бы я сейчас приехал и уехал, тогда... Ну, я бы уже посетил. А так как я через 2 дня опять приезжаю, то сегодня не заеду к ней. А в конце недели, когда приеду, тогда и посещу ее. Ну, это с такой мыслью я, значит, все вопросы решил на машину и уже выезжаю из города. Там такое большое движение, 4-полосная дорога. И надо же встретить сестру свою, которая живет с мамой. Ну, я был в потоке машин, даже остановиться, ну, если очень захотел, можно было там где-то перестроиться, остановиться. Ну, я ей так посигналил, махнул рукой, она меня увидела. И я проскочил еще и не остановился, поехал. Через 2 дня приезжаю, ну, в паспортном столе решил вопросы, потом приезжаю к маме и встречаю первую сестру, не маму. Она мне говорит: «Павлик, ты такое дело сделал нехорошее». Я думал, что ж я мог сделать, когда я сделал. Я говорю: «Ты знаешь что, ты больше так никогда не делай». Мама 2 дня проплакала. «А в чем дело?» Она говорит: «Павлик был в шахтах и ко мне не заехал». Я думал, моя мама, ну, она понятливая, она поймет меня, что мне некогда. И здесь я понял, что нет, моя мама старушка стала. Не надо что рассчитывать, то, что моя мама поймет, неправильно поступил. Ну, она меня месяца 2 не видела, или 3, и узнала, что я был, и не заехал к ней. И это она 2 дня проплакала. Я понял, неправо я поступил. Вот делать так, чтобы душа материнская располагалась, чтобы, ну вот, чтобы благословила тебя душа, так Исаак сказал. А другой случай, тоже помню, приехал я с женой в шахты, ну, конечно же, к маме едем. Она мне говорит: «Давай заедем в гостиницу какую-то купим». Ну, знаете, как бывает, ну, с деньгами всегда напряженка, не знаю, или я такой, или... Ну, вот всегда кажется, что, ну... Такая напряженка, вот всегда напряженка. Я говорю: «Слушай, там, может быть, не стоит деньги тратить». А моя жена говорит: «Нет, нет, давай мы не будем много тратить. Всего 2 апельсина купим. Ну, вроде 2 апельсина маловато, разве это гостинец. Ну, денег нет, давай 2 апельсина купим». Ну, давай, остановились, купили 2 апельсина. А сам вроде неудобно, ну, привезти бы хоть килограмм колбасы, дело другое. Да, это 2 апельсина всего. Приехали, встречаемся с мамой, она нас поприветствовала, рада такая, вот дети приехали мои. Ну, первые, значит, такие вот всплеск радости, а потом мы вытаскиваем 2 апельсина и говорим: «А это вот вам, мама». Она взяла в руки и заплакала. Опять кинулась по новой целовать, меня целовала, потом жену мою. Постоит, посмотрит и опять начинает, то меня поцелует, то жену поцелует. Нет, я думаю, что 2 апельсина, это недорого. И она получает пенсию, и для нее это, если захотелось, она купила без проблем. Но как ей было приятно, она привыкла всю жизнь. Она-то у нас такая была, что и нам подарки дарила, и детям нашим, у нее 40 внуков, и всем, у нее там всегда несколько чемоданов, даже дочери, когда были не замужем, на нее недовольны были. Что ты все внукам да внукам, не ваше дело. Вот она, у нее всегда там есть и игрушечки, и сосочки, и все. Если уже приедут внуки к ней, то без подарочков не уедут. Хоть маленький, но каждому гостинчик подарочек даст. А то вдруг ей подарок привезли. Для нее так это неожиданно было, и столько радости. И думаю, как плохо, что мы в таком возрасте начинаем понимать, что материнскому сердцу немного надо. И насколько лучше, если бы это понимать бы в 17-летнем возрасте, да? Тогда, когда у меня было так, тоже как отрицательный пример расскажу. Собрался с друзьями, ну, уже член церкви я был, и друзья мои члены церкви. «Мама, да, мы хотим съездить, там у нас мотоциклы уже были. Мы хотим съездить там к друзьям А каким друзьям? Да на Кавказ, в Тихорецк съездим. Ну хорошо, поезжайте. А когда приедем, не сказали. Ну, в Тихорецке побыли, там, я не помню, что за мероприятие было, в общем, там мы побыли, погостили с друзьями, назад возвращаемся, слушай, давай в Краснодар заскочим, да давай. А что там осталось, 150 километров? Заскочили в Краснодар. С Краснодара уже, слушай, давай заедем на море скупаемся, что там 200 километров осталось? Ну, давай, заехали на море скупались, оттуда ехали, поломались. В общем, приехали на двое суток позже, чем мама планировала. А они уже и в морг, и в больницу, где только не ищут нас. И потом уже, когда приехал, узнаю, что мама 2 дня не спала. Меня дома нет, она уже 2 дня не спала. Уже ей обзвонили, и через какие только службы не искали нас. Я говорю, что вы так реагируете? Ну, техника, ну мало ли что произошло. А теперь только начинаю понимать, да нет. Это по молодости не понимаешь. И за это огорчение, которое матери приносишь, в жизни надо будет расхлебываться. Рассчитываться нужно будет. За огорчение, которое отцу приносим, за огорчение, которое матери приносим. Хочешь, чтобы тебе было хорошо? Делай так, чтобы тебя благословила душа родителей. Почитай отца и мать, и будет тебе хорошо. Еще один пример расскажу уже за маму, уже простите меня. Для меня он горький, всегда вспоминаю так. 2 года назад, нет, теперь уже 3 года назад. В августе месяце, даже конец июля, шел у нас лагерь в Харьковской области. Ну, я ответственный за лагерь. Обычно я практикую так. От начала до конца с лагеря не выезжаю. Ну, на себе чувствую ответственность. Много детей, подростки там или молодежные. Идет, детский прошел лагерь, шел в подростковый заезд. Где-то середина, может быть, 3 дня еще осталось подросткового заезда. А рядом город у нас, где лагерь проходит, ну, может быть, километров 15 оттуда, от лагеря, город Змеев. Там пресвитерское служение несет брат мой родной. И он ездил в шахты, потом вернулся и приезжает на велосипеде в лагерь и говорит, Павлик, я сегодня с шахт приехал. Вот это что? Ну, я не знал, что он в шахту ездил. И говорит, мама очень просила, чтобы ты приехал, она хочет тебя видеть. Я удивился, потому что за 4 года моей жизни в Харьковской области это первый такой случай, что мама просит, чтобы я приехал. Ну, она была огорчилась, что я был в шахтах и не заехал. А чтобы я с Харькова приехал, такой просьбы никогда не было. То есть я воспринял серьезно и говорю ему, хорошо, 3 дня подросткового лагеря осталось, 5 дней молодежный лагерь, потом 2 дня родительский лагерь. А потом мы снимаем лагерь, и я еду в шахту. То есть дней через 10 я поеду в шахту. Он говорит, ну хорошо. Ну я считал, что, ну как, мама хочет меня видеть, ну понять можно это, хотя я не знал почему, потому что ну, никогда такой просьбы не было. Ну лагерь как я могу оставить? На моей ответственности, ну тогда подростковый шел, 180 подростков. Как я могу оставить лагерь? Конечно нет. И как лагеря закончится, я поеду. Я думал, что я не могу оставить лагерь. Знаете, пришлось оставить. Через 2 дня приезжает мой брат опять на велосипеде и говорит, мама умерла. Я оставил лагерь и поехал на похороны. А 2 дня назад она передала, я хочу видеть Павлика, скажи, пусть приедет. Я время не нашел. Ну, это я уже поправить не могу. Ну, на сердце горько. Вот даже последнюю просьбу я не смог выполнить. Рассказывал Евгений Тихорович Пушков. У него подобное произошло. В Хацыске проходили собрания в доме его отца. Ну, а он всегда в делах, он служитель же Совета Церквей, проводит молодежное общение. Это еще во времена гонений было. И говорит, однажды в пятницу после собрания отец говорит, Женя, так хочется, чтобы когда-то ты бросил вот свою занятость и просто вместе поужинать. Оставайся сегодня после собрания. Она говорит, не, папа, я сегодня не могу. Завтра общение, и мне нужно в 4 часа утра, уже поезд отправляется. Мне вести общение, а мне нужно еще собраться на общение, еще нужно. Ну, в общем, сегодня не могу, а потом я найду время когда-нибудь и запланирую какой-то вечер и посидим, поужинаем вместе. Ну хорошо, хорошо. Я вышел, пошел так с быстрым шагом, чтобы ну, вечер уже, вечернее собрание закончилось, а завтра в 4 часа поезд уже. А он, говорит, вышел за калитку и меня во след провожает. Смотрит во след, я уже дошел до угла, а чувствую его взгляд на себе. Уже дошел до угла, повернулся, он, правда, смотрит. Я ему помахал рукой, и он мне помахал. И я уже повернул за угол и пошел. Утром я прохожу, говорит, 4 часа, или еще 4 не было на поезд, а меня уже ждут на перроне, говорит, папа умер. Уже, говорит, я не поехал на общение. Уже общение без меня провели, потому что папа умер. А только вчера просил, оставайся поужинаем, побудем вместе. Некогда, заняты. Почитай отца твоего и мать. Помню, я был свидетелем одного разговора между отцом и сыном. Отец, ну, чуть постарше меня, но в то время он был моложе меня. Ну, лет около 40 ему было. А сыну, может быть, или 16, или 17. Отец пресвитер. По тому, как отец вел себя во время беседы, я беседу не слышал, вернее, не слышал слова отца. Отец стоял ко мне почти спиной, так, может быть, чуть-чуть. А я метров 5 стоял и специально остановился и наблюдаю. Просто картина такая вот, ну, решил я посмотреть, чуть-чуть понаблюдать. А сын стоит ко мне почти лицом, и слова сына я слышал. Ну, потому как отец, ну, по выражению отца, я понял, что разговор серьезный. Во всяком случае, для отца. Ну, сосредоточенный, значит, лицо такое сосредоточенное, взгляд тоже. И он что-то доказывает сыну, объясняет. Ну, такой спокойный разговор, но так, ну, с переживанием, что-то вот говорит, говорит. А у сына такая стойка, сыну лет 17, подбоченился, вот так вот как-то чуть-чуть улыбка на губах. И так свысока наблюдает, как отец ему доказывает. Потом, я не помню, или до конца выслушал, или перебивает отца и говорит: «Батя, ты отстал от жизни». Ну, думаю, дожились мы. 17-летний сын отца своего учит, что от жизни отстал. Вы знаете, сегодня есть понимание такое, и оно распространяется, но оно вредное понимание, оно лживое понимание. Вот такое понятие, что сегодня дети наши умные стали, родители обогнали. Молодежь, не верьте этому, это неправда. Вы не стали умнее своих родителей и не станете. Они всегда были и будут вашими родителями. И от того, что, ну, допустим, такой момент, я помню, купил я себе часы, да, так, ну, электронные часы можно купить и за 2 гривни, то есть по дешевке, я не знаю, как это на ваши перевести, ну, за $0.5 можно купить. Вот. И купил часы и никак не соображу, как их поставить. Кнопки нажимаешь, меняется табло там. А сын стоит такой, а ну, папа, дай я. Раз-раз и поставил. Но это еще не значит, что он стал умнее. Если родители не умеют пользоваться калькулятором, а дети свободно пользуются, а тем более компьютером, это еще не значит, что они стали умнее. Ни в коем случае. Скажите, когда умнее? Когда без калькуляторов пользовались или с калькуляторами, а? Продавщица не может прибавить 3 плюс 4 без калькулятора. Люди тупее становятся. И это не скачок, что появились вот эти компьютеры и калькуляторы. Тупее люди становятся. Вот приблизительно такой процесс происходит между родителями и детьми. И думают, что дети стали умнее. Ничего подобного. Они научились пользоваться, может быть, электроникой или еще что-то. Но у них опыта жизни нет. Они думают, что они умнее, и в этом их промах. Их и умнее будет, если они прислушиваются совета отца. Он бывает, или матери, он бывает такой неуклюжий какой-то. Какой-то по стариночке какой-то. Но он родительский совет. А ты хочешь, чтобы тебе было хорошо в жизни? Почитай. Вот в этом твоя мудрость будет. А как это почитать? Ну вот советует отец или настаивает, поступи вот так. Но ты знаешь, что тебе так хуже будет, даже если ты уже совсем взрослый, зрелый уже человек. В ущерб себе поступи, как говорит отец. И произойдет вопреки логике. не хуже будет, а лучше будет. Почему? Потому что слово Бога исполнится. Почитай отца, и будет тебе хорошо. А ты думаешь, я сделаю умнее, тогда будет хорошо? Нет. Будет нехорошо. Если душа отца останется оскорбленной, по логике человеческой ты лучше сделаешь. Но по Божьей логике ты лучше не будет тебе. Душа матери останется оскорбленной, и хорошо тебе не будет. Может быть, ты больше приобретешь, может. Это не значит, что тебе будет хорошо. Оно тебе не в радость будет. Оно тебе не нужно будет.
И сейчас буду переходить к второму подпункту. Но на стыке этих подтем хочу вот такую мысль подчеркнуть. Почему я на стыке, я хочу отнести и к первому подпункту, и ко второму, и потом даже и к третьему. Интересно, что... Нет, не то, что интересно, а это примечательно. Что мы верующие, бывает, не вполне серьезно относимся к словам Библии. Несерьезно относимся. Если даже на какой-то вопрос мы получаем ответ из Библии, можем сказать, это будет крайность. Какая крайность, если это слова живого Бога? А мы считаем, что нет, это крайность. Ну, вот даже то, что я сейчас последнюю мысль говорил, вот если я понимаю, я дело свое знаю, я сын понимаю, что будет лучше вот так, отец говорит, нет, сделай вот так. Если я сделаю так, как говорит отец, делу будет хуже, а тебе будет лучше. Потому что ты исполнишь заповедь. Вот это крайность или это не крайность? Ну, даже еще я чуть-чуть назад вернулся. Помню, одна сестра, ну, не молодая уже. Ну, как я имею в виду не молодая, а семейная. Ну, 30 годам, может быть. Пришла посоветоваться. Проблема у нее. Она новообращенная, из мира пришла. И говорит, вот как мне поступить? Вот мой отец... И вообще, относится ли это к отцам-пьяницам, почитай отца своего? Я говорю, относится, в полной мере. Но если он у меня пьяница беспробудный, я говорю, в полной мере. Знаешь почему? Почему? Потому что он твой отец. Поэтому в полной мере относится. Она говорит, ну, посоветуйте тогда в такой ситуации, как мне поступать. Он пьяный и требует, сквернословит, чтобы я принесла ему водки. Как мне быть в такой ситуации? Я говорю, отказать, но с почтением. Потому что почитать надо. Не нести водку, отказать. Но можно отказать, сказать, пьяница несчастный, хлопнул дверью и пошел. Можно так отказать. А можно не хлопнуть дверью и не сказать пьянице, а уйти и в душе сказать, вот пьянчушка, как он мне надоел уже. Это тоже не почтение. А можно со всей души сказать, папа, я бы для тебя все сделала. То, что мне даже сверх сил, но грешить перед Богом не буду. А он скажет, такая ты сякая. Папа, пойми, не буду я грешить. Я для тебя все сделаю, потому что ты отец мой, но только то, что не противоречит воле Божьей. И это сказать не просто наигранно, а от всей души, такую позицию занять. И будет результат, Бог будет действовать. И отца отрезвит Бог. Если даже это не произойдет, но тебе будет хорошо, потому что ты отнесешься с почтением. Даже в таких сложных ситуациях. Да, еще такую я мысль упустил. Вот это когда я сказал... Отца твоего, так Писание говорит. Да будет тебе, нет, почитай отца твоего. Легче думать так, и многие так думают. Если бы у меня были родители, как вот те или вот те, я бы почитала. А мой отец не такой. Вы знаете, почему твой отец хуже других, а? Вот эту мысль я хотел сказать и упустил, а? Потому что ты другого не знаешь, а своего знаешь. Другого мы видим только в парадной одежде. За кафедрой видим его, или в собрании. А своего ты знаешь ближе, глубже. А мы все люди грешники, у нас есть дух и плоть. И дух противится плоти, плоть противится духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. И родители ваши тоже так же. Они тоже в этой борьбе. А к старости еще силы слабеют больше. Если есть в народе поговорка такая, старость – это открытая молодость. То, что в молодости мы еще умеем скрывать, а в старости это уже не скрываем. И где мы не выросли духовно, вот то все вылазит наружу в старости. То есть бурчливый делается, вечно недовольный делается. Нет, твой отец на людях, он лучше себя ведет. И ты еще скажешь, лицемер какой. А ты ж точно такой. Потому что у тебя тоже есть плоть и тоже борьба. И не всегда все хорошо получается. И отец твой тоже такой же. И он борется. А ты скажешь, да кто там борется? Уж мой там, он и не пытается бороться. Да не знаешь ты душу своего отца. Борется, не всегда получается. Но ты хочешь, чтобы тебе было хорошо? Почитай отца твоего. Вот такой, как он есть. Не воспитывай отца. Не поправляй его, а почитай. И тебе будет хорошо. Так вот, опять возвращаясь к мысли, чтобы нам серьезно относиться к тому, что говорит Бог. Не считать, что то или то крайность, а с полной серьезностью относиться. И вот вторая подтема – отношение к старшим. А здесь как относиться? Я прочитаю место Писания сейчас, и вы многие скажете, это крайность. Ну или подумаете. А я хочу сказать, как плохо, что мы ушли от библейской крайности. Как плохо. От этого так плохо теперь нам живется. Потому что в противном случае будет хорошо, а нарушаем Слово Господне, будет плохо. Книга Левит, 19 глава, 32 стих. «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Смотрите, под этим словом, которое подчеркивает, Господь утверждает, что это правильно, это истина. Говорит, я Господь. То есть это я сказал, Бог, Господь это сказал. Пред лицом седого вставай. Я понимаю, что мы в этом вопросе большие упущения делаем. Я дерзну даже так спросить, кто встает пред седым? Поднимите руку, а? И недавно мне эти мысли пришли, что мы в этом вопросе погрешаем. И при этом крепко погрешаем. Знаете в чем? Не только вставать перестали. Как один брат говорил, очень так кратко, но метко. Говорит, раньше, ну как раньше, может быть, до революции, сразу после революции, вот в эти периоды. Говорит, если старец идет по селу, то молодые снимали шапки перед ним. А сегодня старец идет по селу и боится, чтобы с него шапку не сняли. Пред лицом седого вставай. Как это серьезно сказано. К сожалению, мы делаем упущение, иногда и мы, вот мой, сейчас за свой возраст говорю, а еще больше упущений в воспитании детей, что дети наши с пожилыми людьми даже не научены здороваться. Идут, допустим, на собрание, и идет бабушка с палочкой. Здороваются наши дети или нет? Ну, может быть, где-то и научены еще, а вот я наблюдаю, что уже упущено это. Как это неправильно? Если сказано «вставай», то есть вот сидят детки, ну, допустим, на чурбачке, там чурбак заваленный, да? И вдруг проходит бабушка седая. Если правильно были научены по-библейски, они должны встать и сказать «Здравствуйте, бабушка». И встать перед ней, да? Она прошла, и потом сели. Правда, у нас это не делается, да? А кому это написано? Перед лицом седого вставай. А кому это написано? Давайте поближе к нашей практике. Молодежь, вы после собрания со всеми бабушками приветствуетесь, а? Или обходите их? Ну, я не знаю, как в маленьких церквах практикуется, а у больших... Чаще всего обходим. Молодежь с молодежью. Как-то после собрания сразу группируются подруги с подругами, друзья с друзьями. Ну, а бабушки по-стариковски за сумочки свои с костыликами и домой пошли.
Так бывает. Вам не думается, что это катастрофа в нашем воспитании, а? Какое у нас отношение к старшему поколению, к пожилым? А еще такой вопрос задам. Тоже это не для маленьких церквей. Может быть, в маленьких церквях не потому, что более воспитанные, а просто там другая ситуация. Что для больших церквей. Молодежь, вы всех бабушек по именам знаете в своей церкви или не всех? Ну да, у вас сколько человек в церкви? Ну, 25, тогда всех будете знать. А если у брата Васи спросить, у них почти 500 членов церкви, вот с их церкви бы спросить кого-то из молодежи, как зовут бабушку ту или другую. И я уверен, что не ответят молодежь. Не ответят. Однажды брат научил молодежь так. Говорит, вот специально возьмите после собрания и подойдите, поприветствуйтесь с бабушками. И, ну, несколько слов скажите им. Не просто приветствуй, побежал. А спросите, по имени-отчеству назовите, заранее узнайте тогда, не знаете, как ее звать, узнайте, как ее зовут. Спросите, упросите, расспросите. Ну, допустим, Вера Семеновна, да? Поприветствуйте, скажите, Вера Семеновна, ну как ваше здоровье? А там спросите, ну а как вы живете? Ну так он научил их, и вот молодые сестрички подошли, поприветствовались горячо, поцеловали бабушку, спросили, как у нее здоровье, как она живет. Она полгода это вспоминала, она в восторге, и говорит, какие хорошие сестрички, вот те сестрички, Нина и Люба, какие они хорошие. Она в восторге, у нее душа расплавилась, ей бабушки внимание уделили, поцеловали ее и спросили, как у вас здоровье. А ведь это упускается в наших церквах. А ведь этого нету. А сколько здесь благословения было бы для молодежи, если бабушки... И хочу еще вот что сказать. Молодежь не знает, как бабушек звать. Но будьте уверены, каждая бабушка по именам всех знает из молодежи. Каждого знает. И даже ваши переживания они знают. А если вы вниманием уделите, они как... Насколько горячие молитвы станут о вас. Они полюбят вас. И как это будет соединять? Какой-то монолит в церкви будет? Сколько славы Богу будет в этом? И молодежь это теряет. Я почему вам об этом говорю? Потому что вы с детьми занимаетесь. Если в нашем поколении это потеряно, что будет в следующем поколении? С детьми, которых вы воспитываете. Будь образцом. Если руководитель вот такой внимательный будет, и детки будут замечать, и им захочется подражать. И мы правильно будем прививать, правильную направленность будем прививать молодому поколению. А иначе происходит разделение поколений, а в этом трагедия, в этом бедствие. И будет и ожидает это бедствие в народе Божьем, потому что мы принципы божественные теряем. Этого нельзя делать, это нужно возобновить, на это нужно обратить внимание. Помню, как... Ну, во времена только свобода стала, и так интересно было, что мы теперь можем выйти с библиотекой в город. И у нас в шахтах тоже организовали библиотеку, и поначалу много людей подходили, книги брали, интересовались. И молодежь с удовольствием шли поработать на библиотеке, даже подростки. Ну, просто даже интересно было, вот стоим, предлагаем христианскую литературу, нас никто не прогоняет, вот интересно. И нас ни в милицию не забирают, да еще люди интересуются по-серьезному. Ну, бывали какие-то там фанатики, которые там кричат и говорят, пораспустили их, не хватало еще этого. Ну, так мало было, в основном серьезно интересовались. И вот стоят у нас в шахтах библиотека, человек, может быть, 6-7 молодежи, и подросточек один пришел, ну, лет 15 ему. Ревнует о благовестии и пришел на библиотеку. И вот подходит один дедушка, мирской человек, в прошлом коммунист, и, видать, на какой-то руководящей должности работал. Ну, видно, он интеллигент такой. И хоть ему лет 80 уже, он в галстучке. Ну, и такой вот одет приличненько, чистенький. Но так по-серьезному интересуется, он никогда о Боге не слышал. Ну, по-серьезному не слышал. И теперь у него есть вопросы, он хочет. А молодежь все заняты, все кто-то с кем-то беседует. И он тогда подходит к подросточку к этому, и с подросточком заговорился. Но он признался, что я никогда Библию не читал, в руках не держал. Хотя он фронтовик, ну, в смысле, он давнешний уже. Это лет 15 назад было, а тогда ему 80 было. Ну, он всю войну прошел, и, ну, в возрасте уже. Седой весь. И подросток хочет ему о Боге рассказать. И говорит ему: дедушка, задавайте вопросы, мы вам на все вопросы ответим. А я думаю, как некрасиво, мы не научили подростков своих. Как вы думаете, кто знает больше о Боге, дедушка или подросток? Конечно, подросток. Дедушка ничего не знает о Боге. А подросток вырос в христианской семье. Он с детства слышал о Боге, все библейские истории знает, но неправильно повел себя. Перед ним дедушка, он о Боге не знает, но он воспитался в нехристианской семье и вырос в атеистическом обществе. Но он старец. Он знает, что такое скорбь людская. Он войну прошел и знает, что такое мины рвут, и земля стонет. Он это видел все. Он видел, как кровь льется. А этот подросток, он хлеб не научился ровно резать. И говорит: дедушка, нет, он должен рассказать о Боге, но не с такой заносчивостью. Это неправильное отношение к старшим. Вот с почтением рассказать о Боге, побольше рассказать, но с почтением, не с такой надменностью. Хочу вот еще на что обратить внимание. Выйдет старушка в собрании стих рассказать. Опять это может быть больше касается больших церквей. Вы знаете, я в двух церквях за свою жизнь был. В Шахтах и в Мерефе. И там церкви большие. Поэтому там, где маленькая церковь, мне может быть трудно понять. Поэтому я так вот всегда оговорочку такую делаю. Выйдет бабушка стих не рассказать, прочитать. Она не выучила наизусть его. Читает, да и запнется. А молодежь опустят голову и смеются. Вы замечали это когда-нибудь такое? А ведь это некрасиво. Молодежь пусть выучит стих и без запиночки рассказывают красиво. Но с пожилых смеяться нельзя. Это воспитывается неправильное отношение к старшим. Нет, я не за то, что пусть бабушки как попало рассказывают. Нужно поправить, но с почтением. И то не молодежи это надо поправить. Пусть служитель поправит, но служитель тоже с почтением, потому что с пожилым человеком разговаривает, с седым человеком разговаривает. И так где-то подсказать, поправить, это надо. Но знаете, еще хуже, когда приходится наказывать пожилых. Ну, я, допустим, пресвитер, веду членское собрание, и нужно пожилого наказать за неправильное поведение. А здесь еще больше искушений. Апостол Павел и это учил, он знал, что это будет. И говорит: старца увещевай, как отца. Значит, с почтением. Его надо увещевать, он ведет себя неправильно. Но не превозносись над ним. Пусть он почувствует, что ты признаешь его старшинство. Он старше по возрасту. Его надо обличить, но с почтением. Знаете, я понимаю вполне, что это не моя заслуга. Я бы сказал так, заслуга отца моего. Мне когда было уже 35 лет, и у меня было своих 8 детей. И я благовестником тогда был. И едем на благовестие, группа благовестия у меня. Ну, вместе мы едем. И так вот положилось как-то пригласить отца своего. Он у меня тоже проповедник, но не служитель. Когда он работал, ему некогда было. А потом, когда пошел на пенсию, я пригласил его поехать с нами на благовестие. Но мы обычно делаем так. Вот прошел день, мы вечером потом анализируем. Ну, там мы группой же благовестия там и живем, где проводим благовестие. Ну, именно в том городе, в том поселке. И потом мы когда анализируем, если есть какие-то замечания, то вот я говорю замечания проповедникам. Ну, там то, там то. Ну и нужно было сделать замечание отцу моему. Ну конкретно что? Сильно длинно проповедует. Длинная проповедь у нее получилась. Ну и мне нужно сделать замечание, не поворачиваться языки. Вот не могу. И помучился, думал, ладно, лучше мы там потерпим, чем делать их замечания. Я понимаю, что это его заслуга. И не только в этом вопросе. Он так как-то Бог ему дал, он поставил вопросы так вот в семье, что ну, нам трудно было ему противоречить. Ну как-то его слово авторитет имело всегда. И у меня старший брат-пресвитер, и младший брат-пресвитер. И никто ему не мог сказать слово поперек. Я смотрю, что это хорошо. Ну, бывают такие ситуации, что все-таки нужно говорить, да? Ну, он же тоже человек. Если он в церкви, ну, мне думается, пусть лучше другой скажет пресвитер, чем сын. Пусть даже другой скажет замечание, поправит, чтобы ну, не переступать какие-то грани, потому что он отец. И вот апостол Павел увещевает старца, увещевай, как отца. Пусть даже он не твой отец, но если он старец, очень осторожно, аккуратненько. Молодежь, руководители детских групп, я очень вас попрошу, вы когда приедете домой, как стихотворение выучите по именам всех бабушек и дедушек, чтобы вы четко знали, кого как зовут. И постарайтесь, чтобы не прошло ни одно собрание, чтобы вы не поприветствовали пожилых. Вот так сердечно поприветствовать, ну, чуть-чуть пообщаться, поговорить. А если вы узнаете какую-то нужду их, поучаствуйте в этой нужде. И вам будет хорошо. И хорошо будет и детям, которые начнут вам подражать. И вы этому их научите. Личным примером, будь образцом. Ну и еще одна подтема. Внешний вид христианина. Кто помнит, где написано такое местописание? Ну, я не хочу улавливающих вопросов задавать, это будет неправильно. Ну, хочу сказать, так нигде не написано. Чуть-чуть я вам не задал вопрос лукавого, да? Часто употребляют такое, как будто бы это написано. И некоторые верят этому, что так написано. Но так в Библии нигде не написано. Бог не смотрит на внешность, а смотрит на сердце. Или не смотрит на лицо, смотрит на сердце. Так нигде не написано. Это придумали тем, кому это выгодно. И все. Ну так ловко подтасовали это к месту Писания, где Бог Самуилу сказал, когда он пришел помазать Давида, царя, там Бог так сказал, я смотрю не так, как человек, ибо человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. А ловко перефразировали, Бог не на лицо смотрит, а на сердце. А так не написано. А это придумали. И говорят, что можно и одеться скромно, а в сердце этого не будет. Это лицемерие, это монашество. Правильно. А так Господь и не учит. Чтобы в сердце было одно, а одеться по-другому. Бог хочет, чтобы в сердце так было. А теперь я хочу с вами порассуждать. А Бог на лицо смотрит или не смотрит? Братья и сестры, не только на лицо смотрит, а даже на шнурки ваши смотрит. Вот я даже открою. Прежде чем я прочитаю одно место Писания, хочу отметить вот такую мысль, что Библия написана настолько кратко, короче, чем самая сжатая телеграмма. То есть, другими словами, ну Христос эту мысль подтвердил так, что ни одна иота из Писания не пройдет, чтобы не сбылась. Ну, не дословно смысл такой. Что такое иота? Иота – это в греческом алфавите малозначащая буква. Ну, как и в русском. Кстати, русский алфавит и греческий, они очень похожи по своему, пока, ну, по содержанию своему. Вот в русском языке тоже есть буквы, которые более значащие, есть менее значащие. Ну, мы же учили в школе, помним это. Какая буква более значащая? О или Йо? О. А Йо менее значащая. Или И, или Е. Не, наверное, это обои сильно значащие. Так вот, Иота – это в греческом алфавите малозначащая буква, но если она стоит в Библии, она обязательно сбудется. Так сказал Христос. Ни одна иота не пройдет, чтобы не сбылась. Значит, здесь нет лишнего ничего. Здесь самое важное, самое главное, самое необходимое в Библии сказано. И вот мы читаем. Марка, 1 глава, 6 стих. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. Я думаю, если в Библии все только важное, вот из чего была сделана его одежда? Неужели это так важно? А? Тем более это в Новом Завете сказано. Это не то, что в Ветхом Завете там одежды, полное описание, допустим, одежда священника, но оно имеет прообраз. Ну там можно понять. А это в Новом Завете. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса. И пояс какой? Кожаный. Даже то, что он надел кожаный пояс, в Библии отмечено. И Богу есть до этого дела. Я понимаю, что здесь может быть два смысла. Библия, Слово Господне, оно многогранно. Здесь, во-первых, такая грань есть, что отмечается скромность в одежде Иоанна, да? Это есть. А с другой стороны, я хочу отметить, что Бог отмечает, что Бог заметил, какой он пояс носит. Так что, братья, вы когда одеваете пояс в брюки свои, имейте в виду, что Бог это замечает, какой пояс у тебя. И сестры тоже, когда там ремешки где-то там или лямки какие-нибудь пришивают там на одежде, имейте в виду, что Богу есть до этого дело. Бог это все замечает. Ну, а теперь я хочу, чтобы мы имели ясность по многим вопросам внешнего вида. Как на это смотрит Бог? И есть ли ему дело до этого? Ну, допустим, в отношении украшения. Ну, у нас, братцы, заведено, мы украшения не носим, да? А регистрированные нас понять не могут. У них носят украшения и считают, что это наша крайность. Ну, где-то и у нас начинается поползновение. Я хочу прочитать книга «Исход». 33 глава, с 4 по 6 стихи. Исход 33 глава, с 4 по 6 стихи. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал. И никто не возложил на себя украшений своих, ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива. Это было в Израиле. В Израиле носили украшения. И даже когда выходили из Египта, Бог сказал, чтобы просить у соседей своих и украшения золотые, серебряные. И они понапросили, понабрали, и они носили украшения. Но что-то произошло в Израиле. Что произошло? Восстал Израиль против Бога, и Бог вынес им свое определение, свой приговор. А какой приговор? Я больше не пойду с вами. Я вас оставляю. Больше вы не будете народом Божьим. Я пошлю ангела. Я обещал вам землю ханаанскую, я вам ее отдам. Ангел ведет вас в землю ханаанскую, войны не надо будет воевать. Но если ангел пойдет впереди, зачем воевать? Только успевай идти за ним, да? Он быстренько там хананеев, амореев, ферезеев, всех уберет оттуда и отдаст вам землю, и живите. Но вы перестаете быть народом Божьим. Моисей понял серьезность вопроса. Зайти в Ханаан без войны? Закончится теперь странствование по пустыне? Не это нам надо. Бога с нами не будет. Вот трагедия. То есть мы перестаем быть народом Божьим. И тогда говорит, если ты не пойдешь с нами и нас не выводи отсюда, не хотим, Жить хорошо, в хорошей земле, но без Бога не хотим. И возрыдал Моисей, этот вот дух сокрушения переходит на народ, возрыдал народ, поняли, какой серьезный момент в их жизни наступил, решающий момент. И они возрыдали. И Богу это по сердцу было, что они не потянулись, ну, чтобы лишь бы хорошо им было в этой жизни. Они хотели оставаться народом Божьим. А он говорит, если я пойду с вами, я вас истреблю. Моисей занял такую позицию. Лучше быть истребленным, лучше умереть, ну, народом Божьим, чем жить без Бога. И говорит, не уходи от нас. Так я вас истреблю, не уходи. И Богу по душе это было. И Бог решил пересмотреть свой приговор, который вынес. Но для этого снимите с себя украшения, и я тогда посмотрю, что с вами делать. Если читать дальше, мы видим, что Бог отменил этот приговор, не ставил народ свой. Он их повел в пустыню опять, и там они все погибли. Но остались народом Божьим. Но умирали народом Божьим. Но для того, чтобы я пересмотрел приговор, Бог говорит, снимите с себя украшения. В знак чего? Знак сознания своей греховности. Мы сознаем себя грешниками. Знак этого украшения снимаем. Но это Ветхий Завет. А Новый Завет? Говорит что-нибудь об этом или нет? Пусть украшение ваше будет не внешнее плетение волос, не золотые уборы. А принцип тот же сохраняется. Ну ладно, тогда народ израильский был грешниками. А мы оправдались верой. Здесь все праведники сидят или нет? Вот вчера брат проповедовал, праведный верою жив будет. Мы верой приняли оправдание. И я верю, что во Христе Иисусе я праведник. Здесь все праведники сидят или нет, а? Все. Ну, я не знаю, именно все или нет. Ну, будем в общем говорить. В лучшем случае, так-то сердце я всех не знаю. А как же нам тогда, если мы праведники? Ладно, народ израильский были грешники, а мы-то праведники. Мы-то получили праведность верой, и мы твердо в это верим. Может быть, вера теперь нам дает возможность и одевать украшения? Потому что мы же праведниками стали. Апостол Павел объясняет это. Верно слово, что Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Пророк, я сейчас не помню, по-моему, Иеремия говорит, посмотрите, с какой глубины, с какого рва вас извлек Господь. А зачем туда смотреть, если Он уже извлек? То есть, если мы праведники, верой, праведность не наша, Христова, но нельзя забывать, что сами по себе мы сильные грешники. И тогда, когда человек начинает забывать об этом, он падает. Я помню, однажды при очищении в Шахтинской церкви, еще Николай Георгиевич живой был, Бутурин, одна сестра открывает сердце свое и говорит, а, кстати, эта сестра в прошлом была отлучена за серьезный грех. Ну, прошли годы, ее приняли. И она говорит, вы знаете, братья и сестры, у меня есть такой недостаток. Я осуждаю братьев и сестер. Ну вот, осуждаю. Грех это. И она осознает этот грех. И помню, какой ей совет Николай Георгиевич дал. Говорит, сестра, я тебе посоветую. Когда у тебя появятся опять мысли осуждающие, а ты вспоминай свой грех, который ты сделал, за что тебя отлучали. И у тебя отпадет желание других осуждать. Вот мне запомнился этот совет брата-служителя. Вспомни свой грех, и у тебя отпадет желание других осуждать. Вот апостол Павел говорит, он не забывает, я первый грешник, хотя он-то праведник, он получил оправдание верой. Братья и сестры, мы праведники, но это не наша праведность, Христова. А сами по себе грешники, большие грешники. Так если будем украшение одевать в знак своей праведности или Христовой праведности? Христовой праведности, оно не нужно, это украшение. Он говорит, как себя украшать. Не внешним плетением, не золотыми уборами, но добрыми делами, в послании к Тимофею сказано. В послании Петра чуть по-другому там сказано. Сокровенный человек не кроткого и сокрушенного духа. Вот, а в послании к Тимофею добрыми делами украшайте себя. Вот это украшение, которое принадлежит праведности, получившей от Христа. А украшения внешние в знак своей сокрушенности и сознания греховности своей снимите. Так нас учит Слово Господне. И это не показное, нет, это в сердце должно быть. Это в глубине должно быть. Вот сознание своей греховности, своей испорченности. Ну, знаете, вот во Христе Иисусе как-то оно сочетается. И сознание моей испорченности, и вера в то, что я облегся в праведность Иисуса Христа. Это вот сочетается. Без Бога оно или в одну крайность, или в другую. Или считает себя праведником, его не докажет, что он грешник. Или считает себя грешником, его не убедит, что и он может иметь спасение. Вот такие крайности не в Боге. А в Боге сочетается. Я праведник, но и Иисусом Христом оправданный. А сам по себе грешник. И это дает нам возможность в смирении пребывать, в сокрушении духа пребывать. Но тогда не, совсем неуместны украшения. Ну, согласно библейской логике, они совсем неуместны. Теперь одежда наша. Первое послание к Тимофею. 2 глава, 9 стих. Чтобы также и жены в приличном одеянии. Как это понять? Одеяние должно быть приличное. А? Что такое неприличное одеяние? Сестры, я вас, может быть, сейчас удивлю. Какое одеяние приличное, какое неприличное? Ну, в другом месте еще сказано, что одевались со стыдливостью. В другом еще месте сказано, как прилично святым. А здесь, в этом месте, просто в приличном одеянии. Да, даже со стыдливостью здесь же. В приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Вот такая одежда должна быть. А чем я хотел удивить, что какая одежда приличная, какая неприличная, не вам определять, а нам, мужчинам. И мы как скажем, и вы должны поверить и прислушаться, и все. Хочу сказать, что юбки на разрезах очень отрицательно действуют на мужчин в плане целомудрия. Очень отрицательно. И если какая-нибудь из вас допустит мысль такую, а ты не смотри, это неприличные мысли. Нам глаза даны для того, чтобы смотреть. И вы не знаете, сколько бывает борьбы в сердце. Вы знаете, в женском сердце сколько борьбы. У вас это чуть в другой плоскости проходит. И это тоже большая борьба. И это я тоже понаслышкам знаю. А что происходит в мужском сердце, я не только понаслышкам знаю, потому что я тоже человек. У меня есть плоть и дух. И происходит борьба. Плоть желает противного, дух противного плоти, а плоть противного духу. И я знаю, сколько борьбы, чтобы не посмотреть на разрез на юбке. А вы так легкомысленно можете говорить, а ты не смотри. А это борьба. А если кто-то не устоит и упадет, тогда тебе нужно повесить мельницу жирным на шею и подтопить во глубине морской. Если из-за твоего разреза погибнет душа. Однажды помню, я в хоре пел в юности, в басовой партии сижу, а впереди меня сидят альта и тетя моя. Она по возрасту не намного от меня старше, но по родству тетей доводится. И вдруг она прошла в просвечивающейся кофте. Я думаю, обличить или не обличить, думаю, лучше, если сестра ее обличила, а мне как-то не скромно об этом говорить, может быть. Ну, потом рискнул. Я так представляю, она сейчас покраснеет, ну, я скажу ей, что. Я говорю, слушай, я все-таки, ты не обижайся, ну, пойми меня, ну, с таким подходом, думаю, чтобы ей неловко не поставить положение. Говорю, вот ты не приходи больше, просвечивайся кофте. А она, я даже удивился, она даже не покраснела, говорит, а ты не смотри. Я тогда осмелел, говорю, бессовестная ты. Как это не смотри, а что я должен, сестренку с закрытыми глазами сидеть, что ли, из-за того, что ты пришла в кофте просвечивающей. Я, говорит, думал, написано, что подевались со стыдливостью. Я думал, тебе сейчас стыд достанет. А ты мне еще говоришь, что не смотри. Будем смотреть. Глаза ж Бог нам дал. А вы одеваетесь со стыдливостью. чтобы не было ничего просвечивающегося, чтобы не было вот повода к тому, чтобы падали души. И это не внешность только, то есть не формальность, это не монашество, это Божье требование. Это в Новом Завете я читаю, не только в Ветхом. Должно быть как прилично, со стыдливостью. Ну, хочу сказать, слишком обтягивающаяся одежда тоже неприлично. Тоже неприлично. Когда вот, ну, все особенности тела женского выделяют, такая вот вся неприлично. Да, она будет привлекать внимание, но результаты будут отрицательные, потому что это нецеломудренно, это неприлично. Прически. Но почему я ничего не говорю в одежде братьев, хочу несколько слов сказать. Бывают и братья одевают, ну, допустим, сейчас модно стало в мире, и где-то и братья перехватывают. В летний период по городу там или по делам каким-то ходить в майке. Это неприлично. В шортах тем более. Даже в трико. Не в брюках, а в трико. Тоже неприлично. Ну теперь за прически. Богу все равно, какие прически, или не все равно? Не все равно. Есть Богу разница. И я об этом прочитаю. Первое послание Коринфянам, 11 глава об этом говорит. 14-15 стихи. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы для нее, это честь. Есть Богу дело до того, какую мы прическу носим. А здесь, ну, привычно, что говорят больше сестрам. А здесь я хочу говорить больше братьям. Я порадовался, что таких причесок в Беларуси я не встретил. Но оно может прийти к вам. У нас это пошло полным ходом, повально сейчас на Украине. Ну, даже так, вот проезжаю я на общение молодежное. На юге нашего объединения было общение. Ну, наверное, человек до 20 новые прически приобрели. И среди них даже регента. Я прям на общение это говорил. Вот возревновал дух мой. Подстригли все на лысо. И это движется, оно и к вам придет. Вот сейчас вот я есть в нескольких церквях побыл на Беларуси, не увидел. Может быть, как раз я попадал так. А может быть, еще к вам не пришла эта болячка. А объясняют, да вы знаете, я спрашивал некоторых братьев, прям напрямую, что ты на лысо подстригся? Он говорит, да вы знаете, я пришел по парикмахерскую, она раз меня так и подстригла. Я говорю, а почему меня так не подстригло? Я тоже стригусь парикмахерской. Почему меня так не подстригло? Я говорю, не обманывай, брат. Вот теперь, если так и случилось, вот заранее тебе приходи, прежде чем сядешь на кресло, говори, меня на лысо стричь не надо. Она же не подстрижет, если ты скажешь этого. Это же обман. Другие говорят, а чтоб не жарко было. Всю жизнь мы прожили, не было жарко с такой прической, а теперь им жарко стало. Да это неправда. А я говорю, тебе скажу, почему ты подстригся. Потому что люди блатные мира сего стригутся на лысо, а ты хочешь им подражать, а ты хочешь быть похожим на них. Вот и стрижешься на лысо. Это подражание миру. Так неправильно, этого не должно быть. Христианин должен всегда быть христианином. Вот брат передо мной читал, вы письмо Христово. Чтобы посмотрели и увидели, что это христианин. Одному брату я объяснял, знаешь, и он ревнует, в благовестии хочет участвовать, а подстригся на лысо. И не годится. Ты должен отрастить, как Давид этим старцам сказал, бороды отрастите, и потом придете в город, которые там обесчестили, бороды обрили. Вот тебе нужно отрастить чубчик, а потом поедешь на благовестие. Почему? Потому что люди, ну, на Харькове есть большой рынок, Барабашово. Знаете, чем он отличается? Это рынок масштаба государственного. Ну, я так слышал, что их только 2 или 3 таких больших рынков на Украине. Огромный рынок. Туда со многих областей едут покупать на опт. Там есть и оптовый рынок. Ну, в общем, огромнейший рынок Барабашова. Но он опасный в очи, что если пойдет кто-нибудь из молодых, даже если из братиков, у него все деньги отнимут. Там бандами ходят, так вот присматриваются, кто, ну, вдвоем-троем, тогда уже побаивается трогать. А если один, сразу раз его в кольцо. Люди рядом, толпа, никто за тебя не заступится. Потому что знает, что это бандиты, никто с ними связываться не хочет. По карманам все деньги выгребут, и до свидания, следующий. Ну, грабят прям в средь бела дня, нагло, по карманам, выгребут все деньги, и вот, вот такая особенность этого рынка. Но все эти товарищи, они лысые ходят, их сразу видно. И люди это знают. И вот пройдут, если лысые там где-то движутся, ну, стараются убегать на другие ряды, чтобы, если что-то нужно купить, чтобы с этими не встретиться. И вдруг в эту деревню, которую, может быть, эти лысые ограбили на рынке, приедем благовестники, тоже лысые. Как вам кажется, как они будут воспринимать слово Господне, а? Текать будут. Не годится такая прическа.